Свежее утро на радио «Спутник».
Ну что, свежее доброе утро начинает свою работу на радио «Спутник». В студии обозреватели Татьяна Ладеева, Алексей Тимофеев. Тань, привет.
Да, привет.
Ну и понятно, что внимание всего мира сейчас приковано к очередному обострению на Ближнем Востоке. Именно, понятно, израильско-палестинский конфликт. И вот три страны – Китай, Норвегия и Тунис. Да, такое география. География всего мира. Три точки. Китай, Норвегия и Тунис. Вот эти три страны предлагают провести в пятницу чрезвычайное заседание Совбеза ООН, собственно, из-за конфликта, разгоревшегося вновь. И предполагаемое открытое заседание должно пройти с участием обеих конфликтующих сторон, то есть Израиля и Палестины.
На этой неделе Совет Безопасности ООН уже провел два закрытых заседания в виртуальном формате, посвященных данному вопросу. И, как пишут РИА Новости со ссылкой на источник в ООН, Штаты единственные блокируют принятие в Совбезе заявлений по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. Ну, надо напомнить, что в понедельник вечером началось обострение всей этой ситуации на границе Израиля и палестинского сектора Газа. Есть десятки погибших, сотни человек получили ранения. Накануне вечером ВВС Израиля нанесли авиаудар по многоэтажному зданию в секторе Газа, и это уже третий высотный дом, который попал под бомбежку, был уничтожен. И также накануне в городе Бат-Ям под Тель-Авивом радикальные представители еврейской молодежи с российскими лозунгами громили арабские магазины.
Да,
то есть помимо военных конфликтов, обстрелов, еще и начались беспорядки.
Совершенно верно. Мы вчера обсуждали с тобой ситуацию в городе Лот, где мэр признался в том, что ситуация вышла из-под контроля, о том, что власти не контролировали город. Там был введен режим ЧП, комендантский час. Нетаньяху, премьер страны, приезжал туда. И поступают сообщения из многих городов, где есть совместное проживание арабов и евреев, что там на улицах происходят стычки, столкновения, причем столкновения с жертвами, в том числе есть пострадавшие и убитые люди. С нами на прямой связи член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Кирилл Евгеньевич, я позволю себе, наверное, такой вопрос общего, в каком-то смысле, характера, да, но понятно, что тлеющий конфликт, понятно, что много десятилетий, и вот очередной виток эскалации, но насколько, что ли, он серьезен, да, по количеству жертв понятно, что это уже серьезно, но имеется в виду, есть ли шанс на то, что стороны готовы примириться, найти какие-то компромиссные варианты друг для друга и как-то снизить градус напряженности?
Понимаете, да, такая вероятность в конфликте с неопределенным исходом всегда есть. Потому что к своему оппоненту можно относиться как угодно, можно его не переваривать, можно его ненавидеть. Но при этом есть понимание, что что-то нужно только живым. А вот в случае, если произошло взаимное уничтожение, в случае, если вот эти вещи уже не был найден какой-то компромисс, не было пройдено или была точка невозврата, то в этом случае возникает вопрос, что все эти вещи превращаются в абстракцию, которая уже никому не нужна. А конфликт такого рода может превратиться в бесконечный и крайне взаимоуничтожительный. И, в общем-то, понимание вот этого факта, наверное, должно двигать и одной, и другой стороной. Да, я думаю, что и арабская, и израильская сторона совершенно не против, чтобы их сейчас помирили, позволив сохранить одной и другой стороне лицо. Угу. Потому что полноценный конфликт на Ближнем Востоке, да еще затяжной, но это совершенно противоречит, скажем так, и военным стратегиям, и ресурсным обеспечением и Израиля, и арабских стран.
А почему Соединенные Штаты блокируют заявление Совбеза?
Ну, во-первых, Соединенные Штаты всегда традиционно поддерживают Израиль. А во-вторых, возможно, там есть представление Соединенных Штатов, что позиция Израиля более предпочтительная, и он сможет нанести больший ущерб по арабской стране, нежели понести ущерб сам. То есть мы про это не знаем. Ну и, наконец, в общем-то, а как Соединенные Штаты могут занимать какую-то позицию нейтральную, скажем так, по отношению к Израилю, в общем-то, инициировать резолюцию, которую Израиль как-то будет его осуждать после переноса американского посольства в Иерусалим. То есть то, что сделал еще Дональд Трамп. Ведь, по большому счету, это действие, которое очень ко многому чем обязывает, и в том числе оно явилось фактором, который нарушил во многом баланс на Ближнем Востоке. Возможно, плоды этого решения мы сегодня как раз и видим вот сегодняшнего арабо-израильского обострения.
Кирилл Евгеньевич, а каковы шансы, по вашему мнению, что завтра вот это чрезвычайное заседание Совета Безопасности, что оно состоится и что будет результативным?
А не, оно состоится в любом случае. Устав, он вполне предполагает совершенно однозначный регламент. Если заседание Совбеза запрошено, то оно, естественно, состоится, тем более, если они постоянно члены Совета Безопасности. А вот какая резолюция будет принята, это остается интригой. Это на сегодня непонятно. И понятно, что по поводу нее будет достаточно интенсивный торг. Другой вопрос, что если с первого раза не будет принята резолюция, она может быть принята со второго, с третьего, четвертого раза. Устав ООН это тоже вполне позволяет. Ведь международное право, оно что базируется на консенсусе тех стран, которые есть. То есть если внутреннее право у нас базируется на праве государства и на монополии государства на насилие, которое решение приводит в исполнение, то международное право базируется только на консенсусе и на готовности большинства участников эти правила выполнять, либо к соблюдению этих правил принуждать.
Ну вот об участниках еще давайте два слова. Значит, Китай. Ну, Норвегия и Тунис, понятно, я уж по понятным причинам, наверное, возьму их за скобки, да, но понятно, Китай сверхдержава, мощнейшая экономика и серьезный актор в мировой политике, геополитике. Китай-то чего хочет? Ну, понятно, что прекращение эскалации, но в чем его выгода, в чем его интерес?
Ну, во-первых, постоянный член Совета Безопасности, он несет глобальную ответственность за порядок. И вот в этом плане, в общем-то, Китай...
Но Соединенные Штаты тоже несут, но все время блокируют, да, выступая как бы на одной стороне конфликта. И мы примерно можем там разобраться в причинах, в том числе в лобби, в населении, в сотрудничестве военном, там, политическом, финансовом и так далее. А Китай-то?
Ну, у Китая есть серьезные интересы на Ближнем Востоке, кроме всего прочего. Они связаны в первую очередь с Ираном. Вот, но не только. Да, и они связаны с Сирийской Арабской Республикой. Вот, поэтому говорить о том, что Китай здесь выступает в роли исключительно вот глобального арбитра, тоже, наверное, не приходится. Угу. Вот, поэтому здесь и противостояние такое явно обозначается, там, скажем так, китайско-американское, но, в общем-то, не то чтобы Китай занимал определенную сторону в этом споре, но Китай явно не заинтересован в усилении Израиля. Соединенные Штаты исходят из того, что Израиль может существенно усилиться в ходе этого конфликта. Мы не знаем карты, которые лежат на столах. Может быть, это правда, а может быть, нет.
Хорошо, я просто хотел спросить еще один, вот коротко, если можно, про Турцию, да, по неподтвержденным там данным, со ссылкой на неназванные источники, можно так, да, как вот эти обтекаемые формы применить. В общем, Турция собирает такое антиизраильское, что ли, да, антиизраильскую коалицию, обзванивая, в том числе там, вот я говорю, по неподтвержденным данным, в том числе и в Москву звонила, и в страны Центральной Азии, и так далее. Турция, вот о роли Турции и ее возможности как-то урегулировать или повлиять на конфликт?
Да, я думаю, что нет. То есть Турция, как брокер столь серьезных конфликтов, столь серьезных переплетений, я думаю, что в любом случае пока нет. Турция, как лоббист тюркского мира, да. Турция, как амбассадор исламского мира, может быть. Вот, но, в общем-то, Турция, как полноценный посредник, в данном случае, я думаю, нет, это еще не тот калибр и не та весовая категория.
Хорошо, есть еще одна тема, которую мы с вами должны обсудить буквально через короткую паузу.
Mm-hmm.
Евросоюз считает, что Россия пытается присоединить часть Восточной Украины, в том числе с помощью выдачи российских паспортов местным жителям. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на документ, который представят на саммите лидеров стран ЕС в конце мая.
Помимо этого, в документе перечислены меры для повышения устойчивости Украины к российской агрессии. В частности, Евросоюз может отказать признавать российские паспорта, выданные жителям Республики Крым и некоторым районам Донбасса. Также речь идет о поддержке Киева в борьбе с гибридными угрозами, включая противодействие кибератакам и дезинформации. Кроме того, предполагается рассмотреть вопрос об участии Украины в некоторых проектах безопасности Евросоюза. Кирилл Евгеньевич, вот насколько всерьез нужно воспринимать подобные очередные обвинения, я так понимаю, без каких-то доказательств. Речь идет про якобы присоединение части Восточной Украины. Это мы говорим про Донбасс или про какие-то уже, может быть, даже новые территории?
Нет, речь здесь, понятно, идет про ДНР и ЛНР, но здесь уместно все это рассматривается в контексте готовящегося саммита ЕС, который должен стать, на нем будет присутствовать Байден. И он, насколько можно судить, по той информации, которая вытекает, кстати, одновременно с ним, буквально через пару дней пройдет и саммит НАТО, он должен стать там ритуальным западным мероприятием по избиению России, да, который примет новые антироссийские санкции, которые, возможно, там вот что опять звучит та же тема, что вот Россию надо бы отключить от СВИФТа. Вот, то есть в этом плане организационный политическая подготовка этого мероприятия, конечно, да. То есть понятно, что здесь идет такая больше подбор аргументов, где мешаются аргументы факты реальные с фактами нереальными. Приписываются всевозможные замыслы, всевозможные злодейства. Но цель не определение истины, не определение того, как оно есть на самом деле. А цель, естественно, это подвести вот эту вот базу, вот этот саммит, и найти те аргументы, которые должны лечь в резолюцию вот это саммита ЕС.
Слушайте, а у вас есть, вот у меня такой технический еще вопрос, если я просто не понимаю, может быть, вы понимаете, а как ЕС там или, ну, в общем, дипломатические службы Евросоюза собираются разграничивать паспорта, вот которые, значит, получили жители Донбасса и Крыма?
Мне он, кстати, сложно сделать переживание.
Можно, думаете, да?
Всегда же есть серия номера, которые выдаются на определенной территории.
И у них есть инструменты для того, чтобы там отследить как-то?
Господи, любую базу данных приобрести, на самом деле, без проблем.
Угу. Но ничего, да, что, в общем, люди тогда подвергнутся, ну, сегрегации, дискриминации?
Так они давно подвергаются.
Ну да, в
общем, ничего страшного.
ЕС в этом плане ничего не волнует. Вот, но здесь, опять же, говорю, что речь идет не об какой-то истине, да, не о том, да. не о той вещи, которую нужно установить, а о тех аргументах, которые должны лечь соответствующую резолюцию ЕС. Mm-hmm. Вот, собственно говоря, mm-hmm. мы здесь вот и начали, и подчили. Поэтому все остальное... Если имеет какое-то значение, то это значение в части иллюстрации.
Здесь есть еще одно заявление. Народная милиция самопровозглашенной Луганской Народной Республики может дать украинским силовикам отпор, которого Киев не ожидает. Об этом заявил... Да-да-да?
Да-да-да. Может дать отпор, который не ожидает. Ага. Есть такая...
Вы согласны?
А мы не знаем.
Да.
То есть в этом случае такого рода заявления, они должны, естественно, стимулировать задумчивость Киева и стимулировать, в общем-то, разумные опасения, что все может оказаться не так, как кажется. Была такая замечательная поговорка у покойного Виктора Степановича Черномырдина, что в действительности все не так, как на самом деле.
Да, да, да. Но, слушайте, хочется выразить там надежду, что, в общем, ну, это не дойдет до проверки, да? В общем, будем надеяться, что...
Очень хотелось бы верить, потому что любая проверка — это жизнь.
Совершенно верно, да.
И в этом плане приносить, неважно с какой стороны, жизнь на жертву политическим амбициям, ну, в общем, мне кажется, достаточно аморально и неправильно.
Да, спасибо вам большое, член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО. Кирилл Коктыш был с нами на прямой связи. Мы к другим событиям. Президент США Джо Байден подписал указ об укреплении кибербезопасности с первоначальными стандартами для госучреждений и госзакупок.
А нам всем известна так, череда взломов, которые произошли в Америке. SolarWinds, Microsoft Exchange, Colonial Pipeline. После этого стало понятно, что некоторые из самых элементарных мер предотвращения и реагирования в кибербезопасности не всегда работают в Штатах. Речь в том числе идет об таких известных инструментах, как двухступенчатая аутентификация, шифрование, контроль входа в систему. Вот у меня вопрос. Если там что-то на первоначальном уровне не работает, почему всегда Россия виновата в проблемах с их кибербезопасностью, атаках и так далее? Ну, надо тогда, значит, лучше защиту
защищаться
строить.
Да, совершенно верно. А там же еще, понимаешь, вот эта смешная история, что речь-то идет не только о взломе, но и о похищенных данных. А проверить на самом деле, похищены эти данные или нет, не представляется возможным, потому что они как были у тебя в компьютере, так и остались. Да, и вероятность того, что кто-то сделал Ctrl-C, Ctrl-V, конечно, остается, но проверить это очень тяжело.
Да.
Совершенно верно. Кандидат политических наук, эксперт РИСИ Андрей Губин с нами на прямой связи. Андрей Владимирович, здравствуйте.
Доброе утро.
Андрей Владимирович, вот этот вот указ об укреплении кибербезопасности с первоначальными стандартами, что он изменит и насколько это, может быть, в целом повлияет, в том числе на тему кибербезопасности, со стороны США, по поводу, России, вмешательства России и так далее?
На мой взгляд, данные инициативы президента Байдена означают ровно одно. У Соединенных Штатов действительно проблема с обеспечением безопасности своих данных как на государственных объектах, так и у частных компаний. И это неизменно вызывает тревогу американского руководства, и президент Байден решил на это обратить внимание. То есть безопасность нужно укреплять, и это, кстати, общая проблема, не только у Соединенных Штатов это существует. Отличие, наверное, только в том, что Вашингтон склонен политизировать данный вопрос, который, стоило бы обсудить совместно все-таки со своими партнерами.
Просто, знаете, еще с такой точки зрения, идеологической, но мы привыкли полагать, что либеральная модель предполагает минимальное вмешательство государства в коммерческие всякие структуры. А тут-то речь идет и в том числе о коммерческих структурах. Как это будет восприниматься бизнесом?
Я думаю, что здесь можно посмотреть, что предлагает администрация Байдена для выстраивания взаимоотношений с частным сектором по части укрепления их безопасности, насколько это действительно затронет и коммерческую тайну, и вопросы прибыли, вообще деятельность частных компаний, насколько либеральная будет позиция либеральной администрации Байдена, демократической администрации. Однако государственный контроль, и автором которого был в том числе и Джон Мейнард Кейнс, американский экономист, в общем-то, никто не отменял, и в Соединенных Штатах об этом очень хорошо помнят. Вероятно, в определенных случаях, когда речь идет о национальной безопасности, такие меры оправданы, но пока мы не очень этого видим, о чем все-таки идет речь.
Это верно, я просто ждал, что вы ответите о слиянии в каком-то смысле бигтека американского и американского государства, о слиянии, я хотел сказать, взаимном поглощении, но уж не знаю, насколько там этот термин будет правильно. К чему это может привести?
Американское общество, американская экономика довольно сложная и комплексная, и совсем не обязательно большие компании и компании высокотехнологичные будут поддерживать курс администрации текущего президента. Это вообще нормально для практически любой страны, которая называет себя демократической тем более. И здесь, возможно, два момента. Первое – это прямое давление со стороны властных кругов на такого рода несогласных бизнесменов и на такого рода несогласные компании. А второе, это действительно, как вы отметили, слияние с коммерческими структурами, которые лояльны к действующей власти, в том числе и для их использования в интересах национальной безопасности, в политических интересах, но чтобы за этим, так скажем, не прослеживались уши американского государства.
Андрей Владимирович, по поводу национальной безопасности. Более 120 отставных американских генералов поставили под сомнение психологическое и физическое состояние президента США Джо Байдена. Они упрекнули его как раз-таки в неспособности быстро принимать решения в сфере национальной безопасности. Вот хочется спросить, а чем думали раньше, да, во время выборов? Ну, прекрасно знали, кого выбирают, сколько, в том числе, лет президенту, главе Белого дома. Собственно, почему сейчас это заявление?
Ну, знаете, не хочу ничего ни плохого, ни хорошего сказать про действующего президента Соединенных Штатов. Это все-таки исключительно дело американского народа, американских избирателей. Вероятно, действительно, у них просто не было выбора, да, и какой-то реальной альтернативы. Американская внутриполитическая жизнь, она преподносит порой очень интересные сюрпризы и не перестает нас удивлять. О том, о чем заявляет 124 основных генерала, ну, опять же, это американские избиратели, которые, может быть, не совсем симпатизируют действующему президенту.
Возможно, сторонники Трампа.
Да, а они представляют какую-то силу политическую, вот эти отставные военные?
Ну, в Соединенных Штатах роль военных, тем более отставных, все-таки не так велика, как бы, вероятно, им хотелось. Это все-таки традиции демократии, традиции именно американской политической системы все-таки несколько другие. Вот если бы это были 124 главы крупной американской компании, можно было бы над этим задуматься. О чем говорят военные? В принципе, одну мысль здесь можно уловить и над ней подумать, в том числе это может быть интересной России, может быть, в каком-то смысле представляет для нас угрозу. Американские военные говорят о том, что действующий президент может не суметь вовремя среагировать на кризис, принять несвоевременное решение, да, затянуть с принятием решения в силу своего, может быть, состояния, своих особенностей. Но, опять же, это весьма гипотетическая возможность. То есть их опасения понятны, но как будет вести себя Джозеф Байден, это нужно посмотреть, нужно поработать.
Ну да. Спасибо большое. Размещено вот это обращение, этот текст письма. Если кому-то интересно, зайдите в сайт Flag Officers for, ну, в смысле, 4america.com. Вот там есть возможность скачать две странички текста, ну, более-менее понятного. Если что, Google переводчик вам в помощь. Спасибо большое, говорим Андрею Губину, кандидату политических наук, эксперту РИСИ. Он был с нами на прямой связи. А у нас есть еще одна новость. Про коронавирус несколько дней почему-то.
И про погоду.
И про погоду, да. Но погода радует в Москве, по крайней мере. Уровень заболеваемости COVID-19 в России в ближайшие два месяца будет зависеть от погоды. Об этом пишут РИА Новости, сообщают со ссылкой на профессора школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Баранова. Да,
Анча Баранова. Она уточнила, что если будет сухо и жарко, то передача вируса от человека к человеку снизится, значит, удастся уклониться от всплеска заболеваемости. А если при этом будет пасмурный дождик, то значит, люди будут сидеть дома, люди будут собираться компаниями, возможно, дома, в том числе или в каких-то других помещениях, и это будет способствовать большему распространению коронавируса.
Давай сразу послушаем мнение доктора медицинских наук, врача-иммунолога Владислава Жемчугова, а потом продолжим.
Зимой на улице, когда мороз сильный, ниже минус 5, передача вируса вообще это невозможно. Он тут же погибает на легком даже морозе. Ветер очень сильно влияет, он уносит вирус, и невозможно создать заражающую дозу около даже больного человека сильно. То есть он резко падает, вероятность заражения. Это если на ветер. А все остальное, это очень условно. А самое главное, что уже все меньше и меньше остается вот людей, которые с вирусом не контактировали или не вакцинированы. Поэтому в любом случае заболеваемость будет падать.
Все правильно он говорит, что погода влияет, конечно же, на распространение вируса, но не в такой большой степени, и никогда мы говорим о том, что будет дождик или будет тепло, и в зависимости от этого люди будут сидеть дома.
Да, совершенно верно. Я просто подумал, что если будет жарко, все, значит, выйдут на улицы, если это лето, там, пляжи, зоны отдыха, парки и прочее-прочее, и будут хохотать, поливать друг друга там водичкой. Ну, то есть возможности для распространения вируса на наоборот, будет больше при хорошей погоде. Ну, потому что все просто будут
логично.
На улице
гулять. Не зря же мы в прошлые майские сидели все дома.
Да, не ходили на шашлыки, да, многие переживали по этому поводу. В общем, будем надеяться, что прогноз Владислава Жемчугова окажется верным, что в любом случае заболеваемость пойдет на спад. Спасибо большое. Татьяна Ладеева, Алексей Тимофеев. Прямо по курсу новости. Не переключайтесь.